«Разговоры об искусстве». Памяти Василия Макаровича Шукшина посвящается.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее и тугую.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве» три передачи я предлагаю провести вместе с жизнью и творчеством Василия Макаровича Шукшина. В этих передачах вы услышите записи, выступления самого Василия Шукшина, где он отвечает на вопросы журналистов и корреспондентов, а также художественные произведения в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Ульянова.
Еще постою на краю. Скину я.
Я родом из деревни, крестьянин, потом кинотрадиционный. Очень рано пошел работать. Это была война. Мы не доучивались в школах. Я окончил 7 классов школы и пошел работать. 14 лет. Пошел работать. Затем подошел срок, я пошел служить. Служил во флоте. Затем только у меня в жизни появился институт. А до этого я стал экстерном, до 10 классов. То есть, от начала вступления в самостоятельную жизнь до возможности осмысления в институте, того, что я успел увидеть, это порядка 10-11 лет, прошел период набора материала, напитанности. Стало быть, мне в институте уже можно было размышлять на базе собственного жизненного опыта. Отсюда, может быть, появилась более или менее самостоятельная интонация в том, чем значит нам предлагали высказаться. Я, к счастью моему, попал учиться в мастерскую очень интересного человека, очень глубокого ума, интеллигента, Михаила Ильича Рома, ныне покойного, к сожалению. Я его с благодарностью вспоминаю всю жизнь. Вот, может быть, то обстоятельство, что я уже успел кое-что повидать и встретился с разумом, который мне был в состоянии помочь осмыслить мной же виденное, привело меня к тому, что, положим, захотелось писать. Я писать начал в институте. И первый опыт и мой литературный как раз читал Михаил Ильич Ром. Он и, что называется, благословил меня на этот путь. И первые просматривал рассказы. Это были еще главы рассказы. Тем не менее, он мне советовал не оставлять этого дела. Что я и делал. Потом, по окончании института, я уже выбрался на профессиональную дорогу и стал уже печатать. Это так, что касательно выбора, так сказать, дороги в искусстве. О чем рассказывать? Я не мог ни о чем рассказывать, зная деревню. Мне тут, думается, надо прожить 3 жизни, чтобы все рассказать.
Чем вы собираетесь заниматься? Как в области, так сказать, литературы, так и в кино. В общем, и, если можно, ваши планы ближайшие.
Значит, я так думаю, что теперь я реально выйду где-то по осени в запуск фильма о Степане Разине. Я давно к этому иду, примерно 6 лет. Почему мне хочется сделать этот фильм, и не разъезжается ли он с постоянной моей тематикой? Я думаю, что нет, потому что Степан Разин – это тоже крестьянство, но только 300 лет назад. Почему Степан Разин случился в истории как Степан Разин? Почему эта фигура казачьего атамана выросла в большую историческую фигуру? Потому что он своей силой и своей неуемностью, своей жалостью даже воткнулся в крестьянскую боль. Вот это обстоятельство. Были до него удачливые атаманы, после него удачливые атаманы были. Были такие же яркие они. Это была среда людей, которые выдвигала, выдавала из себя, значит, действительно, по-настоящему одаренных и воинов, и разбойников. Но почему же один так прочно пойман народной памятью? Потому что он неким образом ответил вот той крестьянской боли. На Руси тогда начиналось закрепощение крестьянства. Она разбегалась, она искала заступников, она оборонялась всячески от боярства, которое шло по переднему плану и закабалению. И когда появился такой вожак и мститель, конечно, он собрал громаду людей. И от того, что он и сложил голову за это дело, он уж напрочь вошел, так сказать, в историю, и особенно-то в крестьянскую память, конечно. Отсюда, так сказать, отсюда, может быть, он у меня и появился, как яркий, неповторимо яркий, сильный, вольный, могучий заступник крестьянства. Вот для меня лично, вот субъективно, он казак. Это немножко обособленное сословие русского народа. Для меня это прежде всего крестьянский заступник. Вот как для меня, так сказать, позднейшего крестьянина, через 300 лет, вот для того, чтобы понять мне его значение, я его воспринимаю в одном качестве. Я буду делать, что это казак, что это, значит, ремесленник от войны, что это неким образом не крестьянин, но дороже всего мне этот человек, именно как человек, замкнувший свои интересы в поисках найти волю, вот именно замкнувши ее в крестьянскую боль и чаяние. Вот отсюда, так сказать, как продолжение темы, а во времени отскок на 300 лет назад в историю.
И как вы думаете, когда может начаться и закончиться этот фильм о Степане Разине?
Он начнется осенью этого года, 74-го, а закончится где-нибудь в конце 76-го.
Значит, это был сценарий ваш?
Сценарий мой.
Сценарий ваш.
Режиссер я? А вот актера не знаю. Я поищу актера. Я пока не знаю.
Однако вам самому хотелось бы...
Да, да. Наверное, так и будет. Но я не откажу себе в поиске. У нас очень провинции богаты актерами. Мне охота поездить там посмотреть, нет ли там свежего лица. Мне очень нравится, когда новые люди.
Не примелькавшиеся.
Не примелькавшиеся.
К Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик? Весь сошелся от рыданий, или я кричу коням.
А сейчас предлагаем вашему вниманию рассказ Василия Шукшина «00 целых» в исполнении народного артиста СССР Михаила Ульянова.
Умоляю вас, вскачь, не лететь. Что такое? Мне попали.
Колька Скалкин пришел в совхозную контору брать расчет. Директор вчера ругал Кольку за то, что он в такое горячее время. У вас вечно горячее время. Все у вас горячее, только зарплата холодная. Директор написал на его заявление уволить по собственному желанию. Осталось взять трудовую книжку. За трудовой книжкой Колька и пришел. книжку должен был выдать некто Синельников Вячеслав Михайлович. Средней жирности человек, с кротким лоснящимся лицом, белобровый, в белом костюме. Синельников был приезжий, Кольк слышал про него, что он зануда. «Почему увольняешься?» Синельников устало смотрел на Кольку. «Мало платит». «Сколько?» «Чё сколько?» «Сколько ты считаешь мало?» 60-70, а то и меньше». «Ну, а тебе сколько надо?» Кольку слегка заело. «Мне-то 3 раза постолько». Синельников не улыбнулся, не удивился такому нахальству. «Не хватало, значит?» «Не то, что не хватало, а даже совестно. Руки-ноги здоровы, работать сроду не ленился, Колька много матерился по поводу своей зарплаты, возмущался, нехорошо поминал совхозное начальство, поэтому больше толочь воду в ступе не хотел. Все.
И куда?
Честно? Ямы под опоры пойду рыть. На 37-м километре.
Специальность в кармане, а ты ямы рыть. Ты же водитель 2-го класса.
А что делать?
Водку поменьше пить. Синельников все так же безразлично, вяло, без всякого интереса смотрел на Кольку. Непонятно было, зачем он вообще разговаривает, спрашивает.
Колька уставился в кроткие неопределенного цвета глаза Синельникова, пошевелил ноздрями и сказал, как он потом уверял всех, вежливо: «Прошу на стол мою трудовую книжку, без бюрократства, без этих, знаете, штучек».
«Каких это штучек?»
«Я же не на лекцию пришел, верно? Я за трудовой книжкой пришел».
«И лекцию не вредно послушать. Не на лекцию он пришел. Водку жрать у них денег хватает. А тут, видите ли, мало платят».
Странно. Синельников и теперь никак не возбудился, не заговорил как-нибудь быстрее, что ли, злее, не нахмурился даже.
Глоты. И сосут, и сосут, и сосут эту водку. Как не надоест-то? Очуметь же можно. Глоты несчастные.
Такого Колька не заслужил. Он выпивал, конечно, но так, чтобы глот, да еще несчастный, нет, это зря. Но странно тоже, что не слова взбесили Кольку, а этот ровный, унылый коровий тон, каким они говорили. Как будто такой уж Колька безнадежно плохой, отпетый человек, что с ним устали и не хотят даже нервничать. И уж так выговаривают, что положено, но без всякой надежды. «Да что за мать-перемать-то?» — возмутился Колька. «Ты что, чернил, что ли, выпил? Че ты пилить-то принялся? Гляди-к, сел верхом и давай плешь грызь! Да ты что? Тебе что, делать, что ли, нечего, бюрократ?» Синельников выслушал все это спокойно, как на собрании. Он даже голову рукой подпер, как делают, сидя в президиуме и слушая привычную необидную критику.
«Продолжай!»
«Я пришел за трудовой книжкой! Мне нечего продолжать! Заявление подписано? Подписано! Давай трудовую книжку!»
«А хочешь, я тебе туда статью вляпаю?»
«За что?» — растерялся Колька.
«За буйство, за недисциплинированность. Маленькую такую пометочку сделаю, и ты у меня здесь станцуешь, краковяк».
Синельников наслаждался Колькиной растерянностью, но даже наслаждался-то как-то уныло, невыразительно. Колька, однако, взял себя в руки. «За что же ты мне пометочку сделаешь?»
«Сделаю пометочку. Ты придешь ямы копать под опоры, а тебе скажут: «Эй, голубчик, а у тебя тут нет, скажут, нам таких не надо». И все, и отполучал ты по 200 рублей на своих ямах. Так что нос-то особо не задирай. Он, видите ли, лаяться будет тут. Дерьмо. Синельников все не повышал голоса, он даже и руку не отнял от головы. Все сидел, как в президиуме. «Кто?» — спросил Колька. «Как ты сказал?»
«Чего? Кто?»
«Я-то! Как ты сказал?»
«Дерьмо!» — сказал.
Колька взял пузырек с чернилами и вылил чернила на белый костюм Синельникова. Как-то так получилось. Колька даже не успел подумать, что он хочет сделать, когда взял пузырек. Плеснул. Так вышло. Синельников отнял руку от головы, чуть подумал, быстро снял пиджак, встал и подержал пиджак на вытянутых руках, пока чернила стекали на пол. Чернила стекли. Синельников осторожно встряхнул пиджак, еще подождал и повесил пиджак на спинку стула. После этого оглядел рубашку и брюки. Пиджак не успел промокнуть, на брюки не попало. «Так, — сказал Синельников, — выбирай. 20 рублей за химчистку и окраску всего костюма или подаю в суд за оскорбление действия. Ты же первый начал оскорблять». «Я словами, никто не слышал, а чернила, вот они, налицо, причем химические». И опять Синельников говорил ровно, бесцветно. Поразительный человек. «Твое счастье, что я его все равно хотел красить. Еще не знаю, берут ли в чистку с химическими чернилами. 25 рублей, Синельников взялся за телефон, решай, а то звоню в милицию. Колька уже понял, что лучше заплатить. Но его возмутило опять, что этот законник на глазах нагло стал завышать цену. «Почему 25-то? То 20 — это сразу 25. Еще посидим, ты до полста догонишь?»
5 рублей — это дорога в район, туда и обратно. Я сразу не сообразил.
По 2 с полтиной в один конец, что ли? Тебя за полтинник на попутный любой довезет.
На попутный я не хочу. Туда на попутный, а оттуда такси возьму.
Фон барон нашелся. На такси.
Да, на такси.
Что, дико? Не дико, а на дармовщинку-то выдрючиваться. Неужели не совестно?
Ты меня чернилами окатил, тебе не совестно? Что ж я за собственный костюм на попутных буду маяться? 25. Пиши. Чего? Расписку. Синельников пододвинул Кольке лист бумаги. Колька брезгливо взял лист.
Как писать-то?
Я такой-то, полностью имя, отчество... Обязуюсь выплатить товарищу Синельникову Вячеславу Михайловичу 25 прописью рублей 00 копеек. Колька зло усмехнулся и покачал головой. 00 копеек, командующий. 00 копеек за умышленную порчу белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька остановился писать.
«Для чего же писать умышленную? Раз я добровольно соглашаюсь платить, зачем же так писать? Там где-нибудь прочитают и начнут придираться».
Синельников подумал. «Ладно, пиши. За порчу костюма товарища белого костюма товарища Синельникова В.М. Колька пропустил слово «товарища», написал «белого костюма Синельникова». «Химическими чернилами». Колька взял пузырек, посмотрел.
«Разве для авторучек бывает химические?»
«А какие же? Отчетные ведомости мы только химическими пишем». «Писатели!» — проворчал Колька. «Подпись, число». Колька расписался... Поставил число, Синельников взял расписку. «Сколько тебе под расчет причитается?»
«А я откуда знаю? Ты лучше тут знаешь». После обеда зайдешь за расчетом и за книжкой. Колька встал. Ты это, не говори никому, что слупил с меня четвертной. А то дойдет до моей хаю, не оберешься. Напиши что-нибудь. Ладно. Колька пошел к двери. На пороге остановился, посмотрел на плотного человека с белыми бровями. Синельников тоже посмотрел на него. Что? Сказал Колька, качнул головой и вышел из кабинета. Четвертной, как псу под хвост сунул. Свернул трубочки и сунул. Но вспомнил, что он на ямах теперь будет зарабатывать по 200-250 рублей, и успокоился. Да гори они синим огнем, подумал, жалеть еще.
В нашей традиционной рубрике «Разговоры об искусстве» вы слушали первую часть цикла передач, посвященного памяти писателя, актера, режиссера и кинематографиста Василия Макарыча Шукшина. В передаче использованы записи с выступлениями и интервью самого Василия Шукшина, а также прозвучал рассказ Василия Шукшина «00 целых» в исполнении народного артиста СССР Михаила Ульянова. Продолжение следует. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.